«Цена победы». Словесный портрет подобного человека требует времени, поэтому я ограничусь в основном теми сведениями, которые имелись о нем у вражеской стороны. Скажу сразу, гитлеровское руководство и сам фюрер национальных лидеров, боровшихся с ними насмерть, уважали, в отличие от лидеров-коллаборационистов, которых не просто презирали, а всегда и настойчиво подчеркивали это презрение. Всякое предательство своей крови есть мерзость, и все, кто совершил такое предательство, есть мерзавец. Тот же, кто остался верен своей почве и крови, хоть он и стоит на нашем пути, есть герой. Он подлежит уважению и уничтожению. Рудольф Гесс, 21 апреля 1939 года. Вот такому уважению и уничтожению подлежал в глазах фюреров Рейха Иосиф Броз Тито. Во время разработки операции под названием «Ход конем» по поимке руководства югославского сопротивления во главе с Тито, немцы внимательно изучали его биографию. Замечу, что на языке Гесса уважение есть изучение, и составили обстоятельное описание его личности и фактов жизни. Это исследование вышло из гиммлеровского управления по вопросам расы и переселения, которое, как видим, занималось не только расовой чистотой собственных рядов. Любопытно, что эсэсовские эксперты, в отличие от будущих биографов Тита, не сомневались в его бедном крестьянском происхождении. Они ведь не знали, что с течением жизни этот талантливый человек овладеет несколькими языками, галантными манерами, познаниями подлинного эрудита. И действительно станет мало похож на слесаря-механика с двумя классами гимназии и многолетним тюремным стажем. Тита был сыном хорвата и словенки. В 14 году он был зачислен в полк, который воевал с сербами. Будущий маршал и президент Югославии не любил об этом вспоминать. Да и вспоминать, собственно говоря, было нечего. Так сложились для него обстоятельства в те его 22 года. Потом было ранение, лагерь военнопленных, знакомство с русскими большевиками и работами Ленина, побег в Петроград, заключение в Петропавловке, ссылка в Сибирь. После революции Красная гвардия, членство в ВКПБ и русская жена Пелагея Белоусова. Вместе с ней он в 20-м году вернулся на родину. В том же году оба вступили в Компартию Югославии. Снова арест. Жена с сыном уехала в Москву. Гиммлеровские эксперты вызнали даже такую подробность. Мать отдала сына в интернат для малолетних правонарушителей. Дальше идут сведения об Иоганне Кеннинг, немке, на которой Тито женился после развода с Пелагеей, о его раздорах с Димитровым. И самое интересное – мнение эсэсовских психоаналитиков о заочных взаимоотношениях со Сталином. Эти страницы я перечитывала неоднократно и всякий раз поражалась глубине непонимания немцами ни той, ни другой личности. Однако главный вывод был сделан верно. По-нашему он звучит примерно так. Два Иосифа на одной ветке не споются. Если мерить процентами жертв к населению страны, то югославы от немцев пострадали страшно. У Тита не было армии, он создавал ее из партизанских отрядов. И в 1944 году это уже была сила в 640 тысяч убежденных борцов. Кстати, именно с 1944 года, после первой личной встречи, взаимоотношения двух Иосифов вступили в самую интересную полосу. Но с тех пор личность Тита изучали уже другие структуры. С 1953 года Тита – президент свободной Югославии, большой, сильной, энергичной страны. Живое воспоминание моего детства. В социалистическую Югославию мои родители, инженеры-энергетики, оформлялись как в капиталистическое государство. Еще две детали. Со своей последней женой по имени Йованка Тита развелся. Ее обвинили, цитирую, «в манипулировании кадровыми назначениями в обход Тита и в пользу Сербии». В 1980 году патриарх югославского социализма скончался. Его хоронили 208 делегаций. На алых подушечках несли 114 орденов и 59 медалей. И последнее. Я услышала это из уст 25-летнего серба около месяца назад. «Имя Тита, — сказал он, — сейчас встает в нашей памяти, как багровая заря».